Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, среда, июль, день 18, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и программа «Своя правда» начинается. Сегодня в студии Сергей Глотов, секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России», профессор. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
И Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Кирилл Викторович, здрасте.
Добрый день.
И говорить-то мы будем о том, как мэр Москвы Сергей Собянин поспорил с главой счетной палаты Алексеем Кудриным о том, как надо развивать Москву и надо ли ее вообще развивать. Дело в том, что во время московского урбанистического форума Алексей Кудрин заявил следующее, цитирую: «Если инерционно подходить к развитию в России регионов, то Москва будет очень серьезно развиваться, впитывать в себя людей по всей России, что станет потерей для развития страны. Нельзя слишком развиваться дальше, чтобы агломерация стала еще больше, есть свои реальные границы агломераций, чтобы они были комфортны для жизни», сказал Кудрин. В ответ Собянин заметил, что Кудрин предлагает ограничить Москву в ее развитии, и сказал следующее: «Это живучая идея, в царское время ушли из Москвы, в советское всех неугодных высылали за 101 километр, прописаться в Москве было невозможно, и при этом, по его словам, столица все равно перешагнула и бульварные, и садовые, и уже давно перепрыгнула через МКАД даже». Он говорит: 8 миллионов человек оказались за МКАД рядом с Москвой, это реальный город, они не имеют московской прописки, но они приезжают на работу к нам. Ну и так далее. Вот такой спор все-таки, да, как развивать Москву, как развивать регионы, нужно ли как-то ограничивать развитие Москвы или нет, об этом сегодня будем говорить. Ну, давайте, Кирилл Викторович, с вас начнем. На ваш взгляд, что, кто прав-то?
Дело в том, что в таких вещах вообще мы, научные работники, мы не мыслим полярными категориями, там, прав, не прав. В чем-то прав один, в чем-то прав другой.
Ну, такая программа, тут все-таки надо занять позицию.
Но в целом, если говорить о моей позиции, я, конечно, больше солидаризируюсь с Кудриным. По той причине, что Россия – это не Армения. Это Армения или Сингапур. Маленькие страны могут себе позволить такие агломерации, которые включают в себя практически все население страны. В Ереване живет более миллиона человек, а все население Армении – 3 миллиона. Угу. В Сингапуре, вообще практически Сингапур-город и Сингапур-государство – это одно и то же. Угу. Но Россия – это, извините меня, не Сингапур и даже не Армения. Мы огромная страна. Если из 140 миллионов нашего населения 14 миллионов сосредоточится в Москве, это уже 10% населения для нашей страны.
А уже, по-моему, и сосредоточилось.
Вот, да, это уже критическое. А когда это достигнет 20%, для Армения может себе позволить иметь треть населения в одном городе. Потому что у нее есть и территория. А Россия? На этой территории кто будет жить? Животные?
А надо?
Медведи, волки. Хорошо, вопрос поставлю прямо, надо или нет.
Да.
Если в Приморском крае людей не будет, кто будет держать эту границу? Что может помешать просто китайцам взять и там поселиться, а потом референдум провести и прилишать не Приморский край, это часть Китая. Угу. Кто может этому помешать?
Есть такая опасность.
Ответ – никто.
Понятно, спасибо большое. Сергей Александрович, вот смотрите, значит, если мы все будем жить в Москве...
Все хотят
жить. Да, все хотят жить в Москве, это правда. Ну, как сказать, хотят не хотят, а всем, кто хочет чего-то получить, так скажем, в финансовом плане, по крайней мере, приходится
добиться
жить в Москве.
Жизни,
да, добиться в жизни чего-то, потому что другие регионы до Москвы объективно не дотягивают. Ну, так а вы что думаете, что нужно делать?
Давайте посмотрим, Алексей, на ситуацию, которая складывается. 85 субъектов Российской Федерации, как мы знаем с вами, республик, краев и областей, было 83. В 2014 году вернулся Крым, но вернулся Крым двумя субъектами Федерации, стало 85. Севастополь, собственно говоря, где недавно мне довелось побывать. Оказывается, вот наши радиослушатели, может быть, знают, что Севастополь сегодня по площади площади по территории, мы тоже прирезали территорию, это такая же площадь, как Москвы, только жителей поменьше. По одним данным, это под 1 000 000 человек, как ни удивительно, со всеми беженцами, военнослужащими и коренными жителями, скажем так. Ну, может быть, их 850, там точных оценок нет. Москва, как известно, это 12 миллионов, как заявлял мэр Собянин Сергей Семенович по численности населения. Вот 85 субъектов федерации. Из них 10-15 – это так называемые регионы-доноры, где жизнь более-менее прилична, социально-экономическая обстановка устойчива. Что это за регионы? Ну, вот рейтинг России, я приведу такие данные, Рио рейтинг 2017 год, такое агентство есть приличное, которое 6-й раз уже проводило оценку качества жизни населения в российских регионах. Они брали 82 индикационных показателя по 11 направлений, такие 11 большие группы. Москва – это первое место позиции 2017-2016
года. Я просто прошу чуть ближе быть к микрофону.
Да, 76 с рейтинговым баллом, 76,9. Санкт-Петербург 75,8. Московская область, о которой вы сказали, она там за МКАДом, 70,5. Татарстан 65. Белгородская 64. Краснодарский край 62,8. Воронежская область 61,2. Липецкая 59. ХМАО, так называемый Ханты-Мансийский округ, 58,4, Калининградская область 57, Свердловская 56, Ленинградская область 56, Тюмень 55, Нижегородская 55, на этом я список оборвал, сказал, что Курская 54, Ростовская 52.
И о чем это
При
говорит?
При этом сейчас я скажу, что пороговое значение 46. Угу. Если вы ниже 46 в этом рейтинге, да, то на хорошую жизнь в этих регионах просто не рассчитывать.
О чем это говорит?
Я хочу сказать о следующем. Угу. Надо заниматься очень упорно и серьезно развитием экономики в каждом регионе. И если этим не занимаются республиканские, краевые, областные власти, особенно северокавказские, они там в конце этого списка идут, то надеяться на светлую жизнь не приходится. Надо ли собирать людей в крупные города? Практика показывает, мировая, что 80% валового внутреннего продукта делают города в мире. Mm. Поэтому это объективная тенденция, когда люди едут туда, рыба идет там, где глубже, люди идут туда, где лучше. Это не значит, что надо специально всех свозить в город Москва, но от того, что они будут приезжать, мы от этого никуда не денемся.
Не денемся.
И дальше мы будем говорить о том, что эти люди, которые приехали, да, они во многом делают бюджет Москвы.
Понял, спасибо большое. Кирилл Викторович, ну вот такая статистика, да, из регионов-доноров, соответственно, она о чем вам говорит, то есть как вы ее оцениваете?
Вы знаете, я против статистики не спорю, но мы пользуемся совершенно другими методами, методами включенного наблюдения. Мы сами лично ездим в регионы, посещаем, причем не только столицу субъектов, а районные центры, сельские поселения, по возможности ездим на автомобиле, изыскиваем средства для этого, говорим с людьми, и с этой точки зрения, что видим мы глазами и что мы слышим от людей. С этой точки зрения все совсем иначе. Например, в Ивановской области, которая считается одной из самых депрессивных, там мы не нашли какой-то катастрофической ситуации в сравнении с той же Курской областью, которая по всем рейтингам идет намного выше Ивановской.
Да.
Калужская область считается одной из самых инновационных и прогрессивных. Визуально там этого не наблюдается. А культурное развитие, я имею в виду, локальное культурное развитие, это просто эфир не позволяет это, мне целую лекцию здесь читать.
Понятно.
Но это дома культуры, библиотеки и так далее. В регионах депрессивных часто лучше работают, чем в регионах по этим самым показателям, ну, более, более передовых. Потому что там у людей другие ценностные
ориентации. Кирилл, но если включать вот визуальность, да, в отношении Москвы, то этот метод работает, конечно, на Москву. Москва значительно выигрывает, это вне всяких тут сомнений. Это лучший город Земли, как многие говорят. Я думаю,
прошу прощения,
да.
Это только благодаря работе Сергея Семеновича и его команды. До того Москва радикально отличалась.
И жители,
в худшую сторону.
Так, а вот поэтому у меня, Кирилл Викторович, к вам вопрос-то и возникает. возникает. Когда мы говорим о том, что есть регионы, которые не так хорошо развиваются, как Москва, есть Москва, которая, ну, вот говорите вы, да, хорошо развивается, там, благодаря Собянину, вы считаете, кто-то, может быть, считает по-другому, это, наверное, не столь важно. Важно другое. Нам что, приостановить развитие Москвы, и вслед за этим вдруг регионы начнут лучше развиваться? Или мы приостановим развитие Москвы, как предлагает Кудрин, и мы получим замедленные темпы развития Москвы, и такие же ужасные результаты в регионах, какие
есть? Это позиция в корне ошибочная.
Тогда объясните, в чем правильная позиция.
Понимаете, это знаменитая история affirmative action в Америке. Ну, так. Есть лишь два способа достичь равенства. Либо дать по шапке сильному, либо тянуть изо всех сил за уши слабого.
Да.
Оба пути, в общем-то, ведут в никуда.
Здесь, и сейчас здесь, предлагается дать здесь, по шапке сильному.
Ну, если вот...
Ну, Кудрин предлагает.
Позицию, то
ну,
так.
Конечно, да. Вот. Это...
Но проблема не в том, что надо Москву остановить. Или, наоборот, слабые регионы сил как-то за уши тянуть. Сама политика в целом должна быть пересмотрена, экономическая. Это очень долго говорить об этом, этому надо посвящать отдельную передачу. Но суть в том, что, понимаете, есть вещи, когда люди в Москву едут, и они это делают, и как бы это правильно, нормально. Если девушка хочет быть балериной...
Она едет в Москву.
Она едет, ну, скорее даже в Петербург, в Вагановское училище. Потому что Вагановского училища нету в Томске и не может быть.
Если человек хочет быть журналистом, он едет в Москву, потому что журналистика, ну, какая-никакая, есть вот. В Москве, да?
То есть... Ну, это понятно. Если человек хочет, значит, заниматься высокой наукой, то он, скорее всего, поедет в Москву, потому что здесь Академия наук, здесь лучшие ученые.
Если он хочет заниматься бизнесом, он, скорее всего, поедет в Москву.
Если он трудовой мигрант, он приедет в Москву, заплатит 4200 за патент и будет укреплять бюджет Москвы. Вот. Это тоже...
Все едут в Москву. Вот. А это ошибка не Москвы, а ошибка в целом экономической политики. Балерина действительно должна учиться в Вагановском училище.
Хорошо, а чего, вопрос, чему Кудрин нас вот научил, да, за все это время? Он научил сделать так, чтобы страна не развивалась. И вот сейчас он руководит Счетной палатой, да. Здесь проблем для него, мне кажется, поменьше. Но я напомню, что накануне президентских выборов все ждали от Кудрина выхлопа. Какого выхлопа? Он должен был заявить, имея штат сотрудников более 1000 человек, разрабатывая новую программу экономического развития страны, но ее так и не представил президенту. С Кудрина еще надо спросить, куда пошли деньги на его центр инновационных разработок.
Теперь ему предложили новую должность. Я единственное сразу скажу, да. Я, насколько понимаю, Кирилл Викторович, ну, в общем-то, не фанат Кудрина, ну, в понятно, принципе, да. И тут скорее вот мы идею саму обсуждаем. И хороший вопрос, как...
Прошу прощения, дайте мне закончить.
Да, конечно.
Мысль-то высказывал.
Я думал, что там точка была.
Можно сказать, будет апологета.
Что балерина в Вагановской академии, это понятно. А вот ситуация. Приезжаю я в регион, я не буду его называть, но... Там у них, говорят, нет работы в регионах. Мне директор завода говорил лично, у меня продукция, я ее произвожу, я могу ее продавать, у меня не хватает рук. Но люди здесь мне говорят, просто говорят, а зачем я пойду вкалывать на завод за 25 тысяч, когда я за те же деньги буду в Москве работать охранником?
Логично.
А что же он не платит?
А если я подниму, подниму зарплату выше, у меня эту продукцию уже не купят, купят аналогичную корейскую. Все, приплыли. А потом вице-губернатор этого региона говорит, мы знаете, о чем молимся? Чтобы РЖД не провело реконструкции железной дороги. Потому что если в наш город будет электричка, не поезд, в котором надо спать, ночью,
скоростная электричка.
А идти электричка 2 часа, у нас вообще здесь не будет никто работать, никого. Экономика остановится.
Все будут приезжать в другой город и там работать, например. Вот, вот я все-таки хотел бы, да, вопрос от Юрия задать вам. Вот нам пишет Юрий, да? Расскажите, почему никто не развивает центр Канады, живут там у теплого океана, зима как в Сочи, а мы все тратим на обогрев всего. А зачем? Действительно, может быть, времена такие сейчас, что нет смысла в тех, в некоторых селениях, которые раньше имели смысл.
Значит, насчет некоторых селений я вам отвечу.
Давайте.
Смотря какие селения.
Да.
Речь идет, если там о каких-то этих бывших лагерях, где там жили заключенные при товарище Сталине, добывали какие-то руды.
Ну, типа того.
Может быть, это не надо. Может быть, эти руды вообще теперь на рынке не продаются. А может быть, выгоднее вахтовые... Это обсуждаемо.
Ну, да.
Но вот вам другая ситуация. Про Детройт, знаете, как в Америке закрыли
промышленный город, да.
Да. Он стал невыгоден, его закрыли.
Ну, банкрот город.
Для Америки нормально. А представьте себе в России закрыть город Владимир, где Успенский собор, великая святыня и корни нашей истории. Мы тогда, если мы закроем...
Владимир не вариант.
Если мы закроем Владимир,
мы
тогда русские вообще или кто? У нас вообще есть страна и история или кто?
А когда
американцы могут себе такое позволить?
А почему американцы могут себе...
Детройт — это тоже история Америки.
Мне просто интересно, почему американцы могут себе позволить отказаться от города, если он, ну, все, он исчерпал себя, да, смысла в его существовании нет, а мы не можем позволить. И речь, конечно, не о Владимире, вы немного утрируете, как мне кажется, потому что Владимир представляет историческую ценность, и туристы туда все равно ездить будут, и мне кажется, Владимир хорошо бы зарабатывал как раз на туризме, наверное, да? А здесь идет речь о промышленности. У нас часто плачут по поводу всяких моногородов и заводов, которые, возможно, уже не совсем нужны. Возможно, но такое может быть. Технологии меняются. Вот такое может быть или нет, Кирилл Ильич?
Ну, такое может быть. Но еще, я же не экономист, а социолог. А социологии есть еще одна проблема. Понимаете, Америка – страна, созданная мигрантами. Причем это еще Токвиль в 19 веке показал, что более активные в Америке, вот кто на Запад ехал, так называемые эти ковбои, все эти герои Джека Лондона, это были не первые мигранты, не те, кто из Европы приехал, те в Нью-Йорке оставались, а урожденные американцы, те, кто родились на восточном побережье, вот они ехали.
Так.
У них это такая культура. У нас,
почитайте, мы кочевники.
Почитайте Распутина «Прощение с матерой». Люди, укорененные в этой местности, у которых там предки лежат, у которых вот, которые здесь выросли, им очень тяжело с этим расставаться. Я не скажу за всех, но это в нашей культуре очень сильно. И просто не учитывать это действовать нельзя, иначе мы опять будем идти по пути 20-х годов, когда проводили коллективизацию, ломая людей об колено.
С другой стороны, опять же, по-моему, в 20-е годы проводили и коренизацию, когда людям рассказывали, что они особенные, там какой-то народ.
И ехали на великие стройки коммунизма и осваивали такие территории, которые
поднимали,
не снились
потом,
раньше.
Потом уже, да? Сергей Александрович, ну вот...
Я предлагаю Кудрину вернуться.
Это во-первых. Кудрину, во-вторых, мне нравится вообще вот обсуждение вот этой идеи все-таки, да, вот, допустим, какой-то город в России, он для чего-то конкретного создавался, под какую-то промышленность. Эта промышленность уже, например, потеряла актуальность. Вот что с этим городом
известный
делать?
Пример Пикалёва, помните? Когда в Пикалёво фактически бунты начались, и когда туда вынужден был приехать президент и преподать урок собственникам, которые раздробили этот моногород, предприятие в этом городе на два предприятия и уничтожили, прекратили работу одного и другого. И вот президент там учил Дерипаску, как известно, да, нашего олигарха, как решать социально-экономические вопросы. И когда мы помним эти кадры, когда чуть ли не ползли к столу, где сидел президент, эти люди и подписывали документы, которые говорят о том, что надо заниматься развитием этого города, вообще сохранением его. Конечно, федеральные власти помогли, город не умер, оттуда выезжали люди, но и частично производство запустили. Еще один такой же город был на Дальнем Востоке, сейчас не припомню его название, но примерно такая же ситуация. Но в целом 200 моногородов. Существует программа федеральная поддержания и развития. И дела идут не слишком хорошо, насколько я понимаю. Они в целом-то идут не слишком хорошо, потому что вот сейчас июнь показал падение промышленного производства, там почти на 1%, допустим, из этих 2,5, которые заявлялись. Но меня, знаете, что всегда возмущало, и вот я только ночью вернулся с Северного Кавказа, не Северного же Кавказа, а с Кубани и Ростовской области, где идет уборка урожая, мы встречались с своими партийными активистами там по партии «Патриоты России». На Дону плохая ситуация, там урожай ниже значительно за счет засухи. Кубань успела собрать, зерной будет приличный урожай. Сейчас пошли дожди, будет подсолнух, а вот набирать обороты плохая кукуруза. И эту тему не обсуждаю. Я хочу сказать, что почему край, область, республика, одни хотят быть субъектом хозяйствования, а другие этим не собираются даже заниматься. Хотя есть Конституция, 71-я статья, там все обязанности Российской Федерации. 72-я, там совместные полномочия России и Федерации. И 73-я, все, что ни в 71-й, ни в 72-й, делай, что хочешь. Вы понимаете, да? И есть законодательство, и есть базовые какие-то ценности, которые наработаны в экономике, есть конкурентная среда, которую надо создавать. Одни регионы этим занимаются, другие не занимаются.
Джекпот спрашивает, а деньги, которые поднимаются в регионах, то есть регион зарабатывает, можно оставить в регионах или в Москву обязательно
давайте,
их тащить?
Нет, давайте я отвечу вот на этот вопрос. Да. Я думаю, что Кирилл тоже сейчас это прокомментирует. Давайте возьмем факты. Я специально посмотрел бюджет Москвы. Скажу вам, да, 2 триллиона плюс 103 миллиарда рублей бюджет Москвы, я отвечаю нашему дорогому радиослушателю, а бюджет России 16,5 триллионов рублей. Каждый восьмой рубль в бюджете России делается в Москве.
Он прямо здесь создается.
Он делается в Москве.
А как? Вот объясните людям, потому что люди говорят, нефть тут не добывают, промышленности нет.
Объясняю, смотрите, бюджет хорошо объясняет. Налоговые доходы 1 триллион в Москве 885 миллиардов, из них налог на прибыль организации заплатили 671 миллиард рублей. Мы с вами, жители НДФЛ, заплатили 876 миллиардов рублей. Мы заплатили больше, чем заплатили организации. Представляете, да, сейчас это парадокс бюджета. Граждане в бюджет носят больше, чем промышленные предприятия, что есть плохо. И в то же время сразу, да, вот Сергей Семенович очень мудрый руководитель, но Сергею Семеновичу можно сказать: Сергей Семенович, а вот акцизы у нас слабоватые, всего лишь 31 миллиард рублей. Что я могу подумать, да, из них? А думать ничего не надо, открываю бюджет. Алкоголь дал 8 миллиардов, нефтепродукты мы здесь переработали на 22 миллиарда.
Переработка в Москве.
Это означает, да, что 8 миллиардов только получили по акции, это значит, что водка приехала из других. Я не призываю всех пить, броситься, да, но я призываю к тому, чтобы производить собственный продукт и потреблять его в регионе. И посмотрите, да, всего лишь 31 миллиард, легко собираемые налоги. Теперь те не налоги, какие-то налоги, которые там, налоговые режимы есть другие, но торговый сбор, наторговали-то на 7,8 миллиарда в Москве, что-то маловато. Почему? Да потому что крупные сети выводят прибыли куда? Они выводят их за границу. Давайте Мосгорторг возродим. И здесь наша тогда прибыль будет оставаться. Налог на имущество физических лиц, их физиками называют, 12 миллиардов. Вот, с лишним. Налог на имущество организации 150 миллиардов отдали.
Сергей Александрович,
транспорт 26
мы
миллиардов.
Мы потонем. У вас цифры на бумаге, а мы их на слух воспринимаем.
А я говорю следующее.
Да. Вот, в микрофон.
Да, говорю следующее, отвечаю нашим радиослушателям. Да. Москва – это не город тунеядцев. Это не город тех, которые собрались здесь для того, чтобы, ну, такое не парламентское выражение, только балдеть, да, отдыхать. Москва – это город-труженик. Ему надо прибавить в промышленном производстве, естественно. И эта политика сейчас вроде бы мэрия выступает за то, чтобы развивать промышленное производство. И Москва, конечно, это локомотив развития страны. И поэтому, когда Кудрин говорит: остановитесь в Москве, да, мы можем Кудрину сказать: Кудрин, руки прочь от Москвы, если у тебя такая сегодня установка.
Вот так считает это Сергей Глотов, секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России», профессор Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, ему ответит. И можно я с вопроса начну от нашего слушателя, точнее, с утверждения. То есть Дмитрий пишет: то есть завод стоит в провинции, собственники в Москве, налоги собственников бегут по регистрации в Москве, крохи остаются в провинции. То есть, может быть, так много денег в Москве, и так она выглядит, ну, такой Москва-трудяжка, потому что здесь просто все зарегистрировано, и деньги из провинции высасываются. Ну вот, пожалуйста.
А насчет того, что зарегистрировано, надо спрашивать не социолога, а юриста.
Ну,
да,
понятно.
Кто где.
Так.
Насколько я знаю, дочь, собственно, добывающие сектора «Газпрома»,
они
зарегистрированы уже не в Москве, добывающие зарегистрированы в ХМАО, а финансовые в Питере.
То есть, но не только ведь «Газпром» существует.
Вот, это первое. Ну, такая проблема, наверное, может быть.
Так.
Но тут есть каких-то два важных аспекта. Во-первых, сегодня... Вот, говорят, Сергей Александрович сказал, сколько там, каждый третий рубль или четвертый рубль сделан,
ну, 16 триллионов – это бюджет России, а 2 триллиона это бюджет Москвы.
Ну вот, Джекпот говорит, я вам отвечаю, у нас в Чеховском районе куча предприятий, больших и маленьких, но юрадреса у всех Москва. Может, просто по физадресу надо собирать налоги, и тогда будет понятно, кто кого кормит.
Может быть, но я сейчас не об этом.
Ну да.
А рубли сейчас, если считать в рублях, рубли делаются сейчас не в промышленности. Рубли делаются путем перекачки денег, финансовых операций, разных фондовых операций.
Да.
Биткоины майнить уже начали. Вот как рубли делаются.
Да уже даже перестали.
Такая мировая экономика. Лично мне это не нравится. Я считаю, что скоро это все рухнет, и надо как раз готовиться и морально, и физически крушению всего этого. Но это предмет отдельного разговора. Сейчас
золотой рубль.
Сейчас пока она вот такая, эта мировая экономика.
Ну да.
В ней деньги делаются не в промышленности.
Из воздуха.
Они делаются действительно вот такими вот... Ну,
можно посмотреть на бюджет Великобритании и понять, сколько процентов, что там составляет.
Поэтому совершенно понятно, что...
Там...
А с чего живет Гонконг или Сингапур? Там ничего не производится.
Ну, деньги
а
перекачивают, да.
За счет вот перекачки этих денег. Да. В Сингапуре еще хотя бы судоремонтная промышленность есть сильная. Да. Ну, а больше ничего.
Да. Поэтому, может быть, и не обвинять Москву в том, что она зарабатывает деньги таким способом,
какие там богатства. А, например, возродить в Москве промышленность, это опять. Как туда привлечь, каким образом привлечь кадры? Если платить там людям значительно больше, чем в ресторанах и там охранникам в магазинах, продукция будет неконкурентоспособна. А если платить даже столько же, люди скажут, а что я буду горбатить, когда я могу гораздо на менее тяжелой работе заработать столько
же. Я задам один вопрос. Как человек, который живет в Москве, вот этот разговор о том, что нужно возродить промышленность в Москве, это что? Это возродить серп и молот, возродить ЗИЛ и запустить здесь производство? Здесь и так дышать нечем.
Нет, но речь идет, конечно, о наукоемких производствах. Речь идет о том, чтобы включить весь интеллект Москвы. Речь идет о том, чтобы заниматься энергосберегающими эффективными технологиями. Все эти пути есть.
Но Сколково вот
есть,
нет?
Нет, есть филии, есть другие производства, есть ракетно-космические и все прочее. Нужны, конечно, современные технологии, их надо делать.
То есть вот это можно произвести в Москве. Сейчас 17:30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и со мной сегодня здесь Сергей Глотов, секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России», профессор, и Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. А говорим мы о том, как Собянин с Кудриным спорили, нужно развивать Москву или не нужно. Вкратце объясню. Кудрин говорит, куда уж дальше Москве развиваться, так все люди будут жить в Москве, а нужно развивать, мол, регионы. А Собянин говорит, искусственно ограничивает развитие Москвы. Не надо, надо развивать. Москва должна быть локомотивом того самого развития. Ну, и мы продолжаем, в общем-то, этот разговор. Вопрос вот от Сергея пришел, да, почему все грузопотоки идут через столицу, а потом с утроенной наценкой расходятся по всей стране? Откуда вообще такая бредовая система? Спрашивает Сергей. Пожалуйста, кто хочет ответить? Никто?
Ну, честно говоря, это вопрос...
Ну, есть логистические схемы, да. Но, с другой стороны, я вам скажу, что вот буквально вчера под Ростовом, находясь, да, проезжая, я видел огромный логистический хаб, он еще больше строится. Вокруг каждого, наверное, такого города субъектового значения это все есть. Не обязательно все идет через Москву, это
Ну, Москва, во-первых, железнодорожный узел крупнейший.
Ну, это порт Пяти морей.
Царя спросите, что он построил, эти железные дороги были построены еще при Столыпине.
Но времена-то меняются, вот понимаете, вы же за развитие регионов, а так получается, что вот все через Москву, а и деньги оседают в Москве. Нет. Вот как пишет Игорь, да мы не против трудяжки Москвы, пусть зарабатывает, но пусть и делится с регионами.
Так кто ж против?
Ну, вы думаете, что Москва
железные
не делится,
дороги построил еще Столыпин? Их что, их все перестроили? Их строили 50 лет, а мы их за 2 года все перестроим? Построим железнодорожные пути какие-то другие? Это все не так просто.
Тогда вымрут города.
Знаете, есть закон о бюджетной системе. Деньги собираются, да, и они собираются в Москве, не значит, что они принадлежат Москве, да. Дальше в форме трансфертов, других перечислений идут в регионы и дотируются регионы. Как мы с вами знаем, я повторюсь, что не больше 15 тех, которые не дотируются, их на самом деле уже и меньше. Поэтому говорить, что Москва тут все забирает, да, Москва и сама зарабатывает, на чем мы с вами уже сказали, так... есть большие резервы, как заработать.
Сергей Александрович, так говорят люди, как устроена ситуация. Предприятие находится там, а юрлицо оформлено в Москве. Собирают со всей страны деньги, собирают, а потом какие-то части этих денег отдают назад.
Это большое преувеличение.
Нет?
Небольшое преувеличение, что они все зарегистрированы в Москве. Это действительно большое преувеличение, да. Местные власти, региональные власти должны за этим следить, создавать соответствующий инвестиционный климат, о котором очень много говорят, для того, чтобы шло развитие своей территории. Надо каждодневно, каждочасно заниматься этой темой, тогда будет успех.
Кстати, Олег, предприниматель из Москвы, написал такое обширное сообщение, сейчас я его прочитаю. Гению, который написал, что предприятия из других городов регистрируются в Москве, прочитайте. Вот и читаю. В Москве самые высокие налоги в стране. Да. Надо быть полным идиотом, чтобы регистрировать предприятия из других городов в Москве. Плюс в Москве еще взимается геосбор. Это еще плюс 6% от прибыли. А если твое предприятие в Москве, то ты не можешь регистрировать его в другом месте. Олег, вот предприниматель.
Ну, Олег молодец, ответил. Да.
Вот человек просто лучше разбирается в этом вопросе, потому что он
собственник
с этим
находится в Москве и бросил предприятие где-нибудь уже о хорошей Калужской области было сказано, да. Такого, собственно, надо искать, конечно.
А вот зато транспортный налог в Москве очень скромный. В некоторых регионах...
Да.
В некоторых регионах...
В 10 раз меньше, например, Чеченской республики, обратите внимание.
Ну, где-то меньше, но я просто знаю по своим поездкам, что в некоторых регионах люди предпочитают, там живут, а регистрируют машину в Москве.
Да.
Потому что им меньше...
Кирилл, между тем, в бюджете 26 миллиардов, это транспортный налог, который собирает в Москве, это значительные суммы, конечно.
Максим утверждает, что никакого геосбора нет. Именно поэтому «Газпром» и переезжает в Питер, Леонид Иванов говорит, потому что так легче с налогами. Хорошо, у нас раньше завод «Пластмасс» стоял, село было очень богатое, но как только управление пошло из Москвы и юр-адрес стал Москва, дыру в асфальте заделать на КПП не могут. Говорят, денег нет в бюджете поселка. Это пишет Джекпот. Давайте к вопросам наших слушателей потихонечку переходить.
Давайте.
7373-948, телефон прямого эфира, можно набирать и задавать свои вопросы или какие-то, ну, утверждения, я уж не знаю. Тут уж лучше вопросы. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, привет, Денис.
Да, Денис.
А знаете, какой вопрос? А почему бы не то, что ограничивать развитие Москвы, почему бы не взять пример и не создать еще 2-3 подобных агломераций на 5-10 миллионов населения? Может быть, и
как
проблема такая решить.
Как это сделать?
Ну, как это сделать, пускай придумают. Это я должен придумать.
Могу понял. Ну, вы же придумали. Ну, я понял. Все, Денис, все, спокойно. Значит, Денис придумал. Надо создать еще две Москвы.
Отвечаем.
Да, давайте.
Одна уже
Кирилл,
есть, называется Санкт-Петербург.
Говорит. Да.
Одна уже есть, называется Санкт-Петербург.
Угу.
А, причем по территории это даже, наверное, ну... Примерно столько же, сколько Москва вместе с Новой, потому что Санкт-Петербург как субъект федерации существенно больше Петербурга как города. В него еще входят Пушкин, Павловск, Ломоносов, Сестрорецк и так далее.
Угу.
А, вторая – это Уральская агломерация вокруг Екатеринбурга. Она тоже очень динамично развивается, и сейчас вот там прошел чемпионат по футболу, сейчас они опять борются за очередное экспо, эти вот крупные такие урбанистические проекты. А, если это все будет идти так дальше, вот и будет еще такая агломерация. То есть этот вопрос в данном случае, можно сказать, вообще не стоит.
Тогда я хочу
Денис
понять.
Денис хочет две нас Москвы направить по пути, который предлагает сегодня Миннауки, сделать 10-15 крупных вузов, еще укрупнить их, да, вокруг там университетов, и они станут тут локомотивами развития научного, научно-образовательного. Но практика показывает, что все равно нужна диверсификация, потому что в одних местах нельзя все концентрировать. Страна большая, территория огромная, но мы говорим, что и Дальнему Востоку надо помочь, конечно, надо помочь другим удаленным территориям. Но в целом, еще раз хочу сказать, 80% всего мирового продукта делается в городах.
То есть...
городах. Это объективная тенденция.
Хорошо, это тенденция мировая, да. Значит, эта тенденция будет сказываться и на нас, и значит, что мы потихонечку будем терять сельское население, а городское население будет прирастать. Население каких городов будет прирастать? Миллионников или уже мегаполисов?
Я скажу на примере тех городов, которые был только что вернулся, да, резко прибавил Краснодар. Когда-то говорили, что это 550 тысяч, потом 650. Сейчас замахиваются на 900. Другие говорят, что с пригородами это миллион. Еще больше ушел в отрыв Ростов-на-Дону. Тем более прошел этот ЧМ, чемпионат мира. Губернатор оценил Голубев на 4,5. Значит, оценку поставил тем, кто занимался его организацией. А Ростов уже замахнулся на 1 250 000. Конечно, люди идут в эти города, идут там, где больше обустроено, где лучше, комфортнее жить. Ну, а в Москве уже говорили, такие парковые зоны и такая инфраструктура, как в Москве, это предмет зависти, конечно,
это
многих.
Это правда. Да. Вот Лерок говорит, в городе Хабарли Астраханской области был консервный завод. На него везли рыбу из Астрахани. Туда на машине ехать 2 часа. Эшелон с рыбой медленнее. В 90-е он закрылся. Ну, вот не идиотизм был строить завод не у моря. задается вопросом Лидерок. Это, к слову, о том, что...
Этот вопрос надо адресовать советской власти.
Да, и вот об этом-то я и спрашивал, Кирилл Викторович, что у нас, по-моему, есть такие места, такие города, немного странные с точки зрения финансовой выгоды. Они были, может быть, хороши в свое время, как некие хабы, вот сейчас говорят, или что-то такое, в Советском Союзе, а сейчас они кажутся странными и неуместными.
Ну, очень может быть. При советской власти там политика шла впереди. Был нужен здесь город, потому что, например, тут военная часть.
Ну всё. Да.
Или был нужен...
Нужны здесь... были рабочие места, ну, их да. создавали, или, люди да. никуда был, не да, ездили, был... работали.
А сейчас, вот смотрите, людям нужна Москва. Ну, если объективно, люди если едят в Москву, значит, им нужна Москва. Значит, Москву и надо развивать. Нет?
Я не выступаю, вы, вот, понимаете, вы меня в такую позицию назначили, оппонентом.
Куда деваться?
Я не выступаю против развития Москвы, но я выступаю против того, чтобы Москву считали единственно достойным внимания субъектом федерации. Во все остальное как-то там... Я слышал от весьма уважаемых людей, там тоже это наши коллеги, которые говорят, у нас в России 25% сельского населения. А это очень плохо, это несовременно, это архаично, надо это население как-то урбанизировать, потому что иначе у нас экономика будет несовременная.
Да.
Наше сельское население это наше драгоценное сокровище, это кладезь нашей страны.
А почему, скажите, тогда, если посмотреть на то, что сегодня у нас...
А вы хотите его урбанизировать, причем опять? Они говорят, урбанизировать как?
Ну, это ничего не хотим,
силку, об колено сломав.
Не-не-не, вот. тут же разговор о чем.
И, конечно, город более любимый для руководства, я так понимаю, страны. Это все-таки Питер, Санкт-Петербург, поскольку они выходцы из этого города, они помогают этому
тут
городу.
В Мордовии
даже
построили,
я прошу прощения, есть конкретные...
В Мордовии построили стадион, у всех вопрос, как он будет там жить, но его там построили. То есть на Дальнем Востоке сейчас мосты строят, значит, мост к Крыму перекинули, сделали. Что, космодром Восточный, он же Восточный, он же не в Москве.
Нет, дело хорошее, ну вот вам конкретный пример, конкретно.
Давайте.
Выходит уважаемая женщина и говорит, давайте закроем все эти ФАПы, потому что фельдшеры все равно не могут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, а будем возить людей в высокотехнологичные медицинские центры.
Да.
Но упускаются две вещи. Первое. Там, где этот высокотехнологичный центр километров 100, это можно. А если там километров 500, у нас не Голландия, вы что-то ошибаетесь. А во-вторых, фельдшер... Уж, понимаете, он может, определить...
Может, он работать там просто не хочет, потому что ему там уже не хочется работать, понимаете? Сидеть там с одним двором или два двора обслуживать.
Ну, так это вы...
Не хочется ему уже там работать, знаете, даже денег нет.
Так вот вы это обеспечьте.
А зачем?
И выйдет дешевле.
А зачем? Вот смотрите, я всегда думал...
Нет, минутку, этот самый ФАП. Да. Равно как и почта.
Да.
Это центры цивилизации посреди вот этих вот зеленых океанов.
Смотрите, я буду наивно спрашивать, а вы мне объясните. Смотрите, я беру обычную пятиэтажку, хрущевку. В ней получается, значит, сколько у нас живет семей в одной пятиэтажке. Вот сейчас вот, ну, предположим, значит, 4 на 5, 20, да, семей на, в одном подъезде. 20 семей, давайте предположим, что по 3 человека, да? 3 на 20, соответственно, это у нас уже 60. Значит, 60, я правильно считаю или нет?
Ну, пусть правильно? Там живет 500 человек.
500 человек. Давайте, в одной пятиэтажке.
Вот этого
В каком-то селе, допустим, из которого, в принципе, я там, я сам, в общем, сельский, вот, приехал, так сказать, понаехал в Москву, живет, например, 30 человек в трех, в четырех домах. Для них нужно построить там ФАП, для них нужно построить какую-то школу, куда-то их нужно возить. Это настолько сложно, это настолько неэффективно с точки зрения финансов.
Это планово убыточные мероприятия,
это
деваться некуда, и мы же
не людоеды. А почему не перевести людей?
Мы не людоеды, люди оттуда не поедут. И
почему?
Вот сейчас эта программа развития сельских все-таки ФАПов, о которых есть акушерских пунктов, о которых Кирилл сказал, она потихоньку работает. Я видел вот буквально недавно в Краснодарском крае, в Темрюкском районе, между двумя поселками поставили дом. Поставили дом, обычную одноэтажку, да, как мы говорим, в один этаж. Вот это фельдшерско-акушерский пункт. Как вы правильно говорите, он не принадлежит ни той деревне, а там это поселение, да, ни другой поселку. Он между ними. Люди идут с одного поселка и с другого поселка. А раньше было в одном и в другом поселке такое, такая организация. Как вы думаете, откуда же приехал специалист? Да не нашлось в районе специалиста, видимо, желающего. Из Дагестана приехал. Получил подъемный, нормально работают, люди идут, и он обслуживает два населения.
Я вам честно скажу, Сергей Александрович, ну, так получилось, что когда-то развалился Советский Союз, да, распался, кто-то говорит, что его уничтожили и так далее. И мои родители, они жили в Казахстане. Мы переехали в Оренбургскую область, и отцу, как врачу, дали как раз возможность работать и дом, да. Но это прямо граница с Казахстаном. Я понимаю, что человек из Оренбурга, например, на эту границу бы не поехал врач, потому что, а зачем? Он туда поедет.
Ну, сейчас-то предлагают 1,5 миллиона подъемных, да, карьера твоя начинает с того, что ты работаешь в первичной медицине, в первичном звене, и можешь постичь. Ну, вот потихоньку едут.
А не факт.
А вот и не едут. Потому что нет этих специалистов.
А нет распределения, представляете? Да, мы сейчас переходим на другую тему от Кудрина. Он 5 лет, 6 лет учится за счет госбюджета в медицинском вузе, а его не распределяют.
Конечно нет.
Каким образом, да? Как это происходит?
Нет, ну, если просто это не тема нашей передачи.
Конечно.
Не, ну, получается, что
это не тема нашей передачи. Кудринские реформы негативные, которые даже он не только, проводил даже на не протяжении
только, даже не только кудринские, это вообще тут мы с какой стороны, что они начинают обсуждать? Хоть развитие Москвы, хоть школы, хоть рыболовство. Приходим к тому, что нам нужно доктрину поменять. Вообще доктрину социально-экономической политики.
И какая же она должна быть?
Радикально.
Как же она должна выглядеть?
На первом месте должна стоять не эффективность, а сохранение жизни.
А как так-то в рыночной экономике-то?
А нафиг рыночную экономику, простите.
А так она есть, а другой нет. Вот,
лично я уверен, еще года три, и все, кончится.
А дальше что будет? Кирилл говорит о человекосбережении, это правильно. Вот. Это, конечно, должно стоять в голове.
Я за, но мне всегда казалось, что лучше собрать людей и сказать им, слушайте, вы живете очень далеко, а у вас нет хорошей больницы, вот вам 3 квартирки, приезжайте сюда.
Ну, это нереальный план. Вот тебе берут, знаешь, я в эту вынужден просто сказать, когда вы пришли. Мне это сказал один военный.
Да.
Вообще так, в частной беседе.
Да.
Он говорит, вы знаете, в США сверхцентрализация, там все решения принимаются в крупных, то есть там политическая децентрализация, но экономическая колоссальная концентрация.
Так.
И США ликвидируются как геополитический фактор 3 ракетами. 3 ракеты в Нью-Йорк, в Вашингтон и в Лос-Анджелес. Ну. Нет США, все, можно дальше не воевать. Все остальное только разговоры.
Я понял, о чем вы говорите,
конечно. А чтобы уничтожить Россию, нужно сжечь почти всю ее территорию. А это сожжет весь кислород на планете, и все.
Мы далеко зашли, да.
Да, это сильно.
Вы хотите свести людей в 3 крупных центра, чтобы ликвидировать их 3 ракетами?
Зачем их ликвидировать? Я как раз хочу, чтобы войны не было. Вот почему все холодные страны, Канада, скандинавские страны, пишет Юрий, живут в своих условных Сочи, условных, в лучших местах, и никто не развивает свою вечную мерзлоту. Только мы такие, что ли, говорит. Москва самый холодный мегаполис мира, а Ростов-Краснодар теперь забиты сибиряками. Может быть, мы просто так получилось исторически, пытаемся развить ту часть своей территории, которую лучше было бы не развивать, а развивать лучше было бы наш юг, как вариант. Вот.
Вы знаете, исторически это надо обратить к Ермаку Тимофеевичу. Вот чего же то он пошел? Знаете, одна студентка прямо сказала вообще, говорит, а чего ж, говорит, этот Рюрик не в Испании поселился? Что ж его сюда занесло, да? Ведь он же был викинг. Викинги, они же по всему этому. Чего ж он вот не в Испании? Да вот так.
Но во времена Ермака Тимофеевича интернета не было, правильно?
Мы с вами убедились, что
мир-то поменялся.
Территорию нельзя оставлять. Вот смотрите, пример Северного морского пути, даже вот этой сталинской железной дороги, которую не достроили там и так далее. Практика показывает, что пустоты нет нигде. Ни в политике, ни в экономике, ни в идеологии. Надо, если такая территория нам предками дана, да, ее надо развивать, поддерживать. И, конечно,
Сергей Александрович, я
есть
согласен.
Экономические районы, где выгоднее этим заниматься. Есть невыгоднее, но деваться некуда.
Вот смотрите, вот мы с вами откроем карту, смотрим на Норвегию, видим, где расположены города, и видим огромную территорию, на которой ничего нет, и людей нет. Есть одна дорога, она так вот идет зигзагом просто.
Норвегия пропадает вот в одной волжской излучине, просто как так, пшик, и нет ее. Потому что
да, мы одна шестая
часть суши. Скандинавия, просто её рядом с Россией вообще не видно. Единственная в мире страна, которая сопоставима с Россией по масштабам, ну, две, это США и Канада.
Так.
Сопоставимы по масштабам.
Ну, вот Канада.
Но они несопоставимы с Россией по историческим условиям. История Канады и США, ну, совершенно... У нас тысячелетняя история, за нами такой, так, груз такой ответственности, мы хранители величайшей духовной традиции, которая от Византии идет. В США еще этого нет.
Хорошо, какую...
А в Канаде тем
я
более.
Я просто спрашиваю, какую духовную традицию мы храним, например, в Самаре?
Да много традиций.
Много.
Конечно.
И, много.
И хорошо, что туда 76 миллиардов вложили туда в чемпионат мира подготовки.
Да и нет, и в России...
Самара красавица.
И в России же целом очень легко.
Ну хорошо, хорошо.
Будем защищаться.
Я Самару сказал, потому что это Поволжье, мне близкий просто город. Я так сказал, хорошо. Но есть такие города, которые наполнены историчностью нашей. Есть города Золотого кольца, я понимаю.
Да, в них бы вложить средств побольше.
Стоп, секундочку. А вы... Вообще, уважаю, вы вообще о чем, Алексей?
О чем?
Вы говорите, что, есть какие-то...
Мы на вас сейчас набросимся просто за наши города.
Есть какие-то бесполезные города, построенные действительно вокруг какого-то завода при советской власти, и их надо закрыть.
Так,
а что, у нас сейчас кого-то арестовывают, у нас что, сейчас как при Сталине хватают,
нет.
И кого-то силой туда высылают, заставляют там жить?
Нет.
Тогда в чем же проблема? У нас, вы говорите,
так может помочь людям переехать в более благоприятные регионы?
Вы говорите, их искусственно поддерживают. А как, что, туда силой за кого-то загоняют?
Я не говорил, что искусственно поддерживают.
Алексей, насчет поддержки, это научный факт, насчет поддержки.
Я же не говорил, что их искусственно поддерживают. Я спрашиваю, почему вы их не забрать оттуда и не расположить в более благоприятных районах, например, в Москве.
Ответ есть, попытались.
Давайте. Да.
Есть специальные программы поддержки переселения в нашей стране. К сожалению, они не сработали. Очень незначительная часть согласилась ехать работать на новое место. Место, где предлагается даже... показывают, где жить, да, вот твоя работа. Наше население отличается тем, что оно не собирается так перемещаться, как это делают в Европе.
То есть мы не мобильные.
У нас свои традиции, да, мобильность низкая, ничего пока не помогло сдвинуть с места.
А не кажется ли вам, что вот эти наши традиции, с одной стороны, это, конечно, прекрасно, что мы здесь следуем своим традициям, они не соответствуют духу времени, потому что если посмотреть, сколько переезжает тот же самый американец за свою жизнь по родной стране, окажется, что он постоянно переезжает.
А
мы вот сидим в одном месте,
нет? А вот насчет духа времени я бы вот с вами поспорил, потому что...
Да не со мной, я же спрашиваю.
Потому
с мыслью.
Что, вот, понимаете, в чем дело? Чтобы соответствовать духу времени, при советской власти, например, тех же самых чукчей, прям вот силой вытаскивали из Яранки, сажали в городские квартиры.
Угу.
И они там спивались.
Да, есть такое.
А теперь вдруг выясняется... что эти самые чукчи – это вообще надежда человечества, потому что в случае ядерной войны единственные, кто выживут, это они, потому что они способны жить в условиях ядерной зимы, естественным образом. Все, все остальные погибнут.
Это смешно.
Это не смешно, это факт.
А вот другое.
При ядерной войне не выживешь.
Вот смотрите, еще один вопрос. Значит, был... Нет, это ядерная зима. То есть, может быть, в случае ядерной войны они выживут уже в ядерную зиму. Разговор о другом. Советский Союз и манера Советского Союза, в том числе РСФСР, выносить производство в другие регионы, ну, мы не будем называть конкретно эти сейчас уже самостоятельные государства. Что если тогда этого бы не было, и производство, например, концентрировались все на территории нынешней России? Не было это тогда ошибкой выносить все время туда, сохранять окраины? Зачем?
Это вообще вопрос такой странный. Это надо.
Ну как, мы остались без промышленности половины военной,
нет,
когда от нас Украина отсоединилась? Нет?
Советский Союз распадаться не собирался.
А распался?
Распался.
Вот ядерную войну вы в голове держите.
Ну, стоит пожалеть, конечно, сейчас, да, что мы там вынесли, да, мы много предприятий создали за пределами Российской Федерации. Мне довелось в жизни встречаться с Алиевым Гейдаром, который, да, ныне, конечно, покойный президент Азербайджана, и он говорит, я работал заместителем начальника Госплана, могу вам все рассказать, и все эта встреча была в Баку. Он говорит, но вы вспомните, кто опять-таки был тогда недотационным. Так вот, Азербайджан, например, не был дотационным, да, там строилось, Российская Федерация не была дотационной, это тоже доноры, да. Мы много помогли Средней Азии, помогли той же Прибалтике, где создавались РАФ и другие.
А они потом сказали спасибо за развитие, а мы теперь Европа,
это сделано,
а вы
ущерб Центральной России.
Так да. Не повторяли мы этот путь.
России, а в Евросоюзе понятно. Сейчас, вот говорят, вы...
Да.
В Италии, говорит, персики... Не, в Голландии персики не растут никак, угу. Все остальное растет. Итальянцы, вы сажаете у себя только персики, а перец и баклажаны мы вам привезем из Голландии. Угу. Вот так живет Евросоюз. Угу. А теперь итальянцы говорят, а завтра Евросоюз распадется, и что мы будем, эти персики, правильно. И что мы с ними будем делать?
Правильно, так они и говорят.
Нам надо бы вот в Евразийском экономическом союзе, конечно, поработать, нам надо укрепить эту интеграцию, нам надо сделать так, чтобы она была полезна для людей. Я имею в виду Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию.
Время у нас заканчивается, вообще, конечно, разговор принимает все более интересный оборот, как мне кажется, и много у меня еще всяких разных вопросов.
Потому что мы выходим на проблемы, которые каждый требует отдельного разговора.
Так точно, а потому что такая проблема и, по сути, в споре Собянина и Кудрина и заложена, которая на все сразу выходит. Ладно, вы в споре Кудрина и Собянина на стороне Собянина 134-21-35, давайте так сделаем, мы на стороне Кудрина 134-21-36. Полторы минуты у нас есть на это голосование. В споре Собянина и Кудрина вы на стороне Собянина 134-21-35, вы на стороне Кудрина 134-21-36. Спор их заключается в следующем. Кудрин говорит, что надо как-то сдержать развитие Москвы, потому что скоро все будут жить уже в Москве, если Москва будет так развиваться. А Собянин говорит, что искусственно ограничивать развитие Москвы не надо. Москва — это локомотив, Москва должна развиваться и показывать другим пример. И вы на стороне Собянина 134-21-35, вы на стороне Кудрина 134-21-36. Вообще, конечно, если вдруг у нас преимущественно московская аудитория, люди будут на стороне Кудрина, это будет очень смешно. Почему? Потому что в итоге получается, что они против развития своего же региона. Но это ладно. Вы на стороне Собянина 134-21-35, вы на стороне Кудрина в этом споре 134-21-36, в таком случае вы набираете. Ну, давайте, я думаю, что можно подвести итог голосования, это довольно забавно. Почему? Потому что, ну вот, уже остановится сейчас это голосование. Останавливайте голосование, пожалуйста. Оно не хочет останавливаться. Почему-то... Может,
хорошо, когда активность есть.
Да, оно не хочет оно останавливаться, я не знаю. А, вот, 22 за Собянина, 79 за Кудрина в этом споре. То есть 79% нашей аудитории считают, что надо развивать регионы и как-то приостановить развитие Москвы. Наверное, просто москвичей вот. Надо... Да, я понимаю, они, вот. Они просто не жили в регионе, эти люди. Они просто хотят, чтобы в Москве было поменьше приезжих, я понимаю. 18:00, спасибо огромное гостям за участие в программе, приходите еще.